из фондов «Радио России Санкт-Петербург». Запись 2003 года.
Союз театральных деятелей и «Радио России Санкт-Петербург» представляют программу Александра Белинского «Дом актера». В этом цикле звучат архивные записи вечеров и встреч с выдающимися деятелями искусства, литературы и науки, проходивших в Доме актера на Невском 86 за последние 50 лет.
Наш выдающийся драматург Алексей Николаевич Арбузов лежал в больнице. Он знал, что ему осталось недолго. Но к нему пришел корреспондент. Он дал большое интервью, в котором корреспондент задал вопрос: «Скажите, Алексей Николаевич, а с кем бы вам хотелось больше всего поговорить?» Он сказал без паузы: «С Алисой Фрейндлих». Это сказал Арбузов. Пьесы, которые играли Бабанова, Сухаревская, Юлия Борисова, в котором был влюблен. Он назвал Алису, потому что действительно равный по уму, по тонкости собеседницы найти невозможно. Я думаю, что буквально через 5 минут вы в этом убедитесь. Я знаю ее, как говорится, с самого начала. Я не буду ничего рассказывать об ее биографии, потому что расскажет она сама. Я только скажу об ее театральном начале, о котором она почему-то ничего не говорит. Она вообще человек действительно скромный, глубоко скромный. Я видел ее впервые на курсе «Зона». Это был мастер, которого заканчивал я, у которого учился Алиса. В спектакле «Мораль Понедульской». Она играла такую хесю, озорную девчонку, дивно танцевала кэквок. Но что меня потрясло? Меня потряс врожденный, совершенно невиданный профессионализм. Поверить, что эта артистка еще не была на сцене, поверить, что эта артистка еще только начинает, было нельзя. Вы знаете, пожалуй, я кроме нее встречал еще 2 таких артистов. Это Юрский и, наверное, Марина Ниелова, у которых помимо дарования, помимо синтетического дарования, есть вот это врожденное мастерство, которому, наверное, нельзя научить. Его дает все-таки главный учитель, Бог. Вот это была Алиса. Потом в театре Комиссаржевской я увидел ее в спектакле «Светите звезды», она играла мальчишку. Потом я увидел ее в спектакле «Человек с портфелем», она играла мальчишку. Откровенно говоря, все это было среднее. Она не была травести. И только ставши законченным мастером, она действительно небывало сыграла одну роль, о которой она вам сегодня подробно расскажет. То есть, вернее, не сегодня, встреча была у нас в Доме актера, но вы это услышите. Я все-таки думаю, что она была от рождения. По амплуа, конечно, и девочкой. Она девочек сыграла очень много. И девушек она сыграла очень много. И зрелых женщин сыграла очень много. И старуху, о чем я сейчас скажу, сыграла в самом начале своего творчества. Она сыграла старуху Зубунову рядом вот с Хесси. Она играла старуху Зубунову. Не бывало. У нее был настоящий дар перевоплощения. В Егоре Балычеве, который стоял «Зон». А меня пригласили ставить пьесу Брагинского «Раскрытое окно». Еще не было знаменитого тандема Брагинский-Рязанов. Это была самостоятельная пьеса Эмиля Брагинского. Пьеса была, так честно говоря, чрезвычайно плохая. Я сказал, что прочитаю, если мне придет что-нибудь в голову, я попробую. Костя Кадышников, это сын Павла Петровича, покойный, к сожалению, играл главную роль. А вот эту девчонку Катю, десятиклассницу, была назначена Алиса. И поскольку я ее видел уже в институте, я сразу согласился, и с этого началась наша дружба. Я все для нее сочинил. Она была девочка, мечтающая стать актрисой. Она читала монолог Нины Заречной. Она в постановке Нины Васильевны Пельцер замечательно пела куплеты из «Кальманской голландочки». И, в общем, сразу пошли такие эпиграммы, как она вынырнула сразу из-за раскрытого окна. Вот, собственно говоря, так началась наша дружба, которая длится и по сей день. Мы ни разу не ссорились, но играли вместе мало. Я поставил с ней только рассказ в «Мадрид» Бунина, когда родилась Варька. Я ездил к ней репетировать, она еще кормила в «Мельничий ручей». Варюша – это ее дочка, красавица, милейшая женщина. И потом в 19 лет он сыграл людетку Элочку. Плюс я с ней вместе дебютировал на телевидении. она играла у меня в таком спектакле, очень меня выручила, потому что, в общем, спектакль держался на ней, штучный товар польского знаменитого юмориста Потинковского. Вот и все. А в основном перезваниваюсь по телефону, я хожу смотреть ее спектакли, она менее аккуратно, но смотрит мои. Пора замолчать и дать слово Алисе Брунн-Фрейндлих.
Я не скрою, я волнуюсь. И волнуюсь, потому что опыт жизненный показал, что самый требовательный, самый пытливый и самый опасный народ – это юный народ. Подростки, юноши, девушки и молодые начинающие люди. Они сами создают авторитеты, сами их свергают, и никто им тут не смеет ничего навязывать, потому что это их право, право молодых, начинающих, выбирающих свои пристрастия и, так сказать, разбирающих направо и налево, что называется, создающих выбор и имеющих на это право. А я думаю, что, конечно, наша беседа, наверное, будет для вас интереснее, если это будет происходить в форме вопроса и ответа, потому что всегда приятнее, когда отвечают на интересующий вопрос, чем говорят про что-то, что, может быть, и не очень интересует. Но так, для того, чтобы возник этот поток вопросов, если он возникнет, я вам кратенько расскажу о себе, о том, с чего все начиналось и куда все это, так сказать, стремилось. Потому что я получаю очень много писем от молодых, как раз от школьников 8, 9, 10 класса, от той, школьников той самой поры, когда встает вопрос выбора профессии и жизненной страсти. И вопросы все, в общем, носят примерно один и тот же характер. Хочу стать актрисой, мама не разрешает, а я хочу, как это сделать, что для этого нужно и так далее. Так что, видите, молодые люди из самых разных городов, самых разных возрастов, а вопросы примерно одного порядка. Иногда даже создается впечатление, что они сговорились, когда писали, потому что вопросы совершенно одинаково даже формулируются. Но я не виню их в этом, потому что они еще начинают, они еще не знают, про что спрашивать, и спрашивают про то, что лежит на поверхности. Как поступать в театральный институт, что для этого нужно? И как осуществить свою страсть вопреки запретам мамы и папы? На этот вопрос мне лично очень трудно ответить, потому что в моей жизни запретов не было. Я родилась в театральной семье, в семье, где царила музыка, театр, искусство. Поэтому ни недостатка в этом, так сказать, в этих впечатлениях, ни тем более запретов в мой адрес никаких не было. С самых малых лет я стремилась играть в театр, и это была самая, так сказать, главная игра. В самом юном возрасте, когда жить было еще весело и хорошо и легко, и у нас дома стоял большой рояль, поскольку мои родственники окончали консерваторию и вообще были музыкальные люди, то под этим большим роялем самое место устроить театр. Там я его и устраивала. Сначала я помещалась там прекрасно и устраивала там театр для домашних. Затем были довольно трудные годы войны, а впоследствии школы. Но в школе с самых-самых, можно сказать, первых лет я тоже играла в театр. Во дворе в поленницах тогда топили дровами. И во дворе всегда была масса таких дровяных поленниц. Там было несложно устроить театр. В школе театр. Тогда очень сложно было с детскими игрушками и вообще со всем, что украшало ваше детство. У нас это было сложнее. Мы шили себе куклы из старых чулок, из каких-то старых тряпочек и любили этих кукол значительно больше, чем вы в вашем избытке любили своих. Потому что когда моя дочь была маленькая, ей дарили столько кукол, что она терялась в них и не успела полюбить почти ни одну из них. И я заметила, что больше всего, так сказать, она любила драного какого-то буратино, тряпичного, которого подарили мне из Дворца пионеров ребятки, которые сделали это собственными руками. Ну, вот он был сшит из тряпочек, очень искусно, смешно, симпатично. И она любила его больше всех, потому что когда много, то очень трудно в себе, так сказать, обнаружить вот эту безумную страсть, которая была свойственна нам, потому что у нас не было ничего. Но, видимо, с довоенных лет еще осталось где-то на складах, а впоследствии появились в магазинах такие гуттаперчевые головки. Не знаю, кто-нибудь из вас помнит, те старшие-то наверняка помнят. Продавались в магазинах целые батареи, стояли на полочках таких гуттаперчевых головок. Головка куклы и такой квадратик, знаете, как бюстик маленький, плечики только, и больше ничего. И четыре дырочки здесь и там. И детям предоставлялась возможность и право выбрать этой кукле ее предназначение, ее туалет, ее, так сказать, ручки, ножки и так далее. Тут должна была развиваться фантазия обладателя этой головки. И вот мы в школе на базе этих вот гуттаперчевых головок устроили кукольный театр. Мы покупали эти головки, делали для них нехитрые там парички, усики, если нужно, шили платье, в башку вставлялся палец, в рукава вставлялись руки. И вот я помню первый мой театр, уже такой более-менее оформившийся. Это была сказка «По щучьему велению». Это было, по-моему, во втором или в третьем классе. Мы наделали всяких разных кукол из этих одинаковых совершенно вот таких вот головок. Но мы там потрудились, чтобы они были, так сказать, все персонажно разнообразны. И устроили кукольный театр. И так далее, и так далее. Потом мы возникли кружки, кружок драматический, кружок вокальный, кружок хор, ансамбль и так далее, и так далее, балетный. И вот разрывалось мое бедное сердце, потому что мне хотелось все успеть, и ни на что не хватало времени. Единственное, что меня спасало в этой ситуации, это то, что школа у нас была совершенно потрясающая, 239-я школа. Она и сейчас существует, очень знаменитая математическая школа. Но тогда она располагалась в очень знаменитом здании на Исаакиевской площади, здание с львами. Вы, конечно, знаете это здание напротив Александрского сада. Это была замечательная школа, замечательный маг. Актовым залом, с удивительной атмосферой, с просторами, которые так нужны, значит, при таком избытке энергии, чтобы не натыкаться друг на друга, мы могли носиться там, не делая сотрясения мозга друг другу. Поэтому, значит, кроме всех прочих благ, в этой школе еще, может быть, благодаря тому, что возможности такие в школе были при таком огромном и роскошном актовом зале, в школе была традиция всяческих самодеятельных коллективов, и хора, и балета, и драматических кружков. И вот драматическим кружком пришла руководить нашу школу замечательная актриса Мария Александровна Призван-Соколова. Она работает в Большом драматическом театре. И там собрался довольно симпатичный драматический коллектив. Учились тогда только девочки вместе, мальчиков у нас не было. Сначала от нехватки, недостатка в, значит, этих самых мальчишках. Мы сами играли мужские роли, а потом стали потихонечку приглашать. У нас были мальчики и из хореографического училища, и из соседней 210-й школы, близлежащей на Невском. Мальчики к нам приходили. Словом, у нас уже был настоящий драматический коллектив. А так как Мария Александровна человек высочайшей культуры и высочайшей творческой требовательности, то она не делала это кое-как. Это было не просто времяпровождение, а это была настоящая модель театральной школы. Мы делали этюды, мы занимались речью, мы фантазировали на тему. Допустим, вот у нас был такой целый период времени, когда мы занимались тем, что инсценировали сказки. Причем мы сами сочиняли текст, нам нужна была только фабула, только сюжет, а все остальное мы фантазировали вокруг. И вот таким образом, переходя от этюдок, фантазии на тему, потом отрывки, потом акты из пьес и, наконец, целиком пьес. Вот таким вот путем, который есть модель театрального института, театральной школы, мы и шли все годы, пока не заканчивалась наша учеба в школе. И, надо сказать, это плодотворно, потому что из недр этого кружка вышло довольно много актеров. Оля Волкова, Большой драматический театр, заслуженная артистка республики. Игорь Озеров, актер тоже очень известный и много снимался в кино, и работал на эстраде, и работал в театре. Леночка Флоринская, Виктор Харитонов, Карамышев. Ну, словом, много, если я сейчас поднатужусь, я вспомню еще несколько имен. Таким образом, как видите, вот такие занятия, они развивают страсть внутри молодого человека, и это потом не мешает ему, а наоборот помогает поступить в театральный институт. И мы уже не писали актерам письма, как поступить, потому что мы это знали, наша страсть начала вызревать рано.
Я хочу чуть-чуть сказать поподробнее об Алисиных учителях. Павел Карлович Вейсбрем был петербургским сказочником. Он был режиссер, который ставил сказки так, как никто не ставил ни до, ни после него. Он был, конечно, чудодей, если к этому добавить, что это был добрейший человек. Милый, деликатный, интеллигентный, воспитанный. Ах, сколько же ему не додала советская власть. Он, по-моему, даже умер без звания, хотя был ведущим режиссером, стал спектаклем большим драматическим. И у Акимова, и бесконечное количество чудесных сказок в Тюзе. Его жена Марья Александровна Призван-Соколова, которая до 90 лет играла в БДТ, тоже была очень серьезной женщиной, но об этом Алиса расскажет. И, наконец, еще два человека, сыгравшие в жизни Алисы очень большую роль, не говоря об одном человеке, о котором я скажу несколько позднее. Конечно, ее учитель Зон дал ей очень много.
Когда я пришла в театральный институт, то тут опять мне повезло. Я попала на курс замечательного педагога Бориса Вольфовича Зона. Он был режиссером очень знаменитого театра, в котором работали и Черкасов, и Черков. Но он был тогда очень озорной, молодой, озорной. Позволяло себе очень много экспериментов, шалостей режиссерских. Это было такое время, когда все шалили. И впоследствии он был стажером или просто слушателем режиссерских каких-то уроков, лекций Станиславского. И, в общем, в какой-то мере он его ученик. Поэтому он, придя в театральный институт, исповедуя Станиславского, учил нас, вот исходя из этих своих вызревших в нем, так сказать, пристрастий. Потому что, надо сказать, что это было истинно, потому что он прошел через все. Он прошел через все театральные пристрастия, через формализм, через озорство, через множество-множество разных измов. И, наконец, пришел к Станиславскому и пришел сознательно. Стало быть, это было для него истинно.
Я вам должен сказать, что Зон был маниакальным приверженцем и трубадуром Станиславского. И первые два курса, я думаю, что равных педагогов не было. Не было, да и нету сегодня. Он добивался чувства правды и не шел дальше, пока он не добивался одного элемента, второго, третьего и четвертого. Алиса здесь не упоминает, что Зоя Лодий, знаменитая певица, ее преподавательница пения, очень хотела, чтобы она поступила в консерваторию. Она просто об этом мечтала. Но Алиса не пошла. Правильно она сделала, не знаю. Но она, конечно, могла бы быть и в балете, потому что более синтетической артистки я не знаю. И кроме Зоны я бы хотел еще упомянуть об одном учителе, который заслуживает отдельного рассказа. Он ни разу не сыграл с Алисой ничего. Я говорю о выдающемся артисте Бруно Артуровиче Фрейнлихе, ее отец. Я один раз в жизни с ними провел репетицию «Цезаря и Клеопатра». Он читал «Цезаря, Алиса, Клеопатру». После чего мне позвонил и сказал: «Ты знаешь, неудобно, что же я, отец с дочерью, буду играть про любовь старика к молоденькой девочке. Что-то в этом есть нехорошее». Не знаю, был ли он прав или нет, но их метод работы над ролями, их мастерство поразительно совпадают. Я вам должен сказать, что вот та встреча с Алисой Фрейнлих, которую вы сейчас слышите, она происходила как раз в момент ее перехода из театра Ленсовета в Большой драматический театр. Ну, конечно, она в Большом драматическом театре не создала 1/10 того, что она сделала в театре Ленсовета. Ну, у каждого есть свои звездные часы, звездные годы. У Алисы, слава богу, они были десятилетия. Это одного замечательного творческого союза, о котором я обязательно скажу вам чуть-чуть позже. А сейчас давайте на секунду отдохнем от разговоров. Вы услышите, как Алиса с Мишей Боярским споют песню «Зонг, позвольте мне». Это был такой спектакль по ужасной пьесе Генриха Боровика «Интервью в Буэнос-Айресе», где главную роль играл Игорь Владимиров, а Алиса с Мишей исполняли такие интермедии, как «Зонги» у Брехта. Это было удивительно хорошо сделано режиссерски. А уж как они пели эту песню Колкера, мне вам рассказать не нужно, потому что вы сейчас все услышите.
Позвольте мне,
позвольте мне
счастливый быть,
счастливым быть.
Позвольте мне
на этот раз счастливым быть,
счастливым быть,
счастливым быть,
счастливым быть, счастливый быть.
Про все забыть,
про все забыть,
и песни петь,
и песни петь.
Позвольте мне,
позвольте мне
счастливым быть, счастливым быть, счастливым быть. Просто я счастлив, я с вами вдвоем.
Позвольте мне,
позвольте мне
на этот раз,
на этот раз
счастливым быть,
счастливым быть,
счастливым быть,
счастливым быть.
Счастливым быть. Про все забыть,
про все забыть,
и песни петь,
песни петь.
Позвольте мне,
позвольте мне
счастливым быть,
счастливым быть,
счастливым быть.
После театрального института я пошла в театр комиссар Жевской, была принята в этот театр. 4 года я проработала в этом театре. Затем в театр был приглашен на 2 спектакля Игорь Петрович Владимиров. Он поставил «Время любить и случайные встречи». И ему был предложен театр Ленсовета, который тогда остался без художественного руководителя. Николай Павлович Акимов вернулся в театр комедии, и Игорь Петрович стал во главе театра Ленсовета. Вот с тех пор 22 года я там и работала с благодарностью и любовью. Теперь вот в этом сезоне я работаю в Большом драматическом театре имени Горького. Ну, работаю это я пока говорю, так сказать, чисто формально, потому что еще, можно сказать, работа как таковая еще не началась. Я только переступила порог его, он в октябре начал свой сезон, и репетиции сейчас еще только буквально первые шаги. Вот вам кратенько моя история. Если говорить о театре вообще, то есть за 26 лет работы в театре, естественно, что я уже стала размышлять о чем-то, о каких-то основных, что ли, позициях своих, стала суммировать как-то свой опыт. Это неизбежно. Всегда это приходит с возрастом. Одно могу сказать, что моя любовь к театру не только не ослабла, несмотря на то, что я за долгие годы и в кинематографе немножко что-то успела сделать, и на эстраде попыталась для себя найти какую-то радость. И тем не менее театр считаю самым для себя главным и любимым. И нисколько, несмотря на все трудности, которые порой возникают в театре, все равно разочарование в этой любви своей никаким образом в себе не чувствую. Потому что мне думается, что все-таки это одно из самых высоких искусств. Я не хочу принизить другие искусства. Считается, что самое высокое искусство в глобальном, так сказать, смысле этого слова – это музыка, потому что люди разных интеллектуальных уровней, мыслительных уровней и уровней развития, воспитания и так далее. А музыка – искусство, которое объединяет больше, чем какое бы то ни было другое, потому что, во-первых, оно не нуждается в ни в каких переводах и так далее. Это язык эмоций. А эмоционально люди все-таки ближе друг к другу, чем, мне думается, интеллектуально. Потому что эмоции – это природное, что ли, нечто. А хотя эмоции тоже можно и воспитывать, и тренировать. Поэтому искусство, которое воздействует в первую очередь на эмоции, конечно, оно самое близкое, самое всеобъемлющее, что ли, если так можно сказать. Но театр – искусство в высшей степени тонкое, потому что оно тоже замешано на эмоциях. Мне думается, вот я говорю сейчас только свою точку зрения, естественно, с этим можно не соглашаться, безусловно, но мне кажется, что путь со сцены в зрительный зал лежит через эмоции, в первую очередь. Потом можно, пропустив через свои нервы, через свою душу, то, что ты увидел или услышал, размышлять, конечно, в конечном итоге это должно вызвать какой-то процесс размышления, но первый удар – Это удар эмоционального порядка. А потом театральное искусство. Знаете, как всегда бывает, что-то мгновенное. И почему я так его люблю, ценю? Потому что оно очень хрупкое. И художник может оставить после себя полотно, и композитор оставит музыку, и писатель оставит книжку и так далее. А актер, театр может оставить о себе только память. Память или чью-то, так сказать, что-то написанное о нем, чьи-то воспоминания, чьи-то мемуары. Но в основном память. А память, естественно, жива, пока жив человек, который это видел, который это помнит. Это уже искусство, которое существует сию минуту, вот сейчас, сию секунду, сию минуту. Значит, это искусство уже выделяет себя из целого ряда искусств. В этом его уникальность. И все-таки я не хочу утомлять ваше внимание долгим монологом. Мне думается, что мы с вами просто поболтаем. Вот уже одна записка есть. Алиса Фрейнли, скажите, пожалуйста, как вы стали артисткой? Что больше всего вы любили в детстве? Петь, танцевать, читать стихи. Мне пока почему-то не везет. Хотя... Это уже что-то личное. Ну, о том, как я стала артисткой, я вам попыталась немножко рассказать. Что я больше всего любила в детстве? Должна вам сказать, что я любила все, и в этом была моя беда. Это принесло мне довольно много всяких страданий, потому что выбрать было очень трудно. Так уж сложилось, что и петь, и танцевать, и все мне хотелось в равной мере, а жизнь одна, что тут сделаешь, надо было как-то себя делить. И вот мне показалось так, хотя певице непременно нужно обладать и развивать в себе и драматический талант, и пластику свою не забыть, и также и чтецу, и балетному актеру, несомненно, нужно владеть драматическим искусством, и музыкальность должна быть в значительной мере развита. Но тем не менее мне показалось, что драматический актер может в большей мере, чем какой-либо другой, воплотить на сцене, так сказать, использовать, вернее, все свои страсти. А у меня их было три, и было очень трудно между ними разобраться. Я любила и танцевать, и петь, и играть в равной мере. И вот так сложилась судьба в театре, что я и пела, и танцевала, и даже вот в недавнем времени начала читать стихи. Хотя очень боялась этого всегда. Мне казалось, что это безмерно трудно один на один выйти с зрительным залом. Это мне казалось безумно ответственно и трудно, но тем не менее я рискнула. Расскажите о самой неудачной и самой удачной роли. Ну, видите ли, какая штука. Актеру определить, какая роль удачная, какая неудачная, самому почти невозможно. Можно говорить о роли, которая принесла удовлетворение и которая не принесла удовлетворения. А иногда бывает и так, что актер считает свою работу, допустим, удачной, зритель с этим не согласен, и бывает и наоборот. Поэтому я бы сказала, если вас устроит формулировка «роль, которая принесла удовлетворение и которая не принесла удовлетворения», вот на такую поправку я согласна, и на этот вопрос тогда я могу ответить. А удачно или неудачно – это уже вопрос критики, зрителей, коллег и так далее. Это оценивает, конечно, не сам актер, а кто-то извне, со стороны. Я должна вам сказать, что большего наслаждения, чем от «Малыша», я не получала в своей жизни. Несмотря на то, что это детский спектакль. Что? Ну, все знают, о каком «Малыше» идет речь. Я думаю, что нет человека, который бы не прошел через знакомство с Астрид Лингрен, и, в частности, с ее замечательными книжками, и «Пеппи», и «Малыш и Карлсон». У нас в Театре Ленсовета был такой спектакль, и я играла там «Малыша». Это было, правда, уже лет 5 тому назад. Но я от этой роли получала неслыханное наслаждение, потому что мне кажется, что человек, в общем-то, любит погружаться в детство, даже в зрелом возрасте. И я вспоминаю, что даже зрителей у нас на спектакле было очень много всегда взрослых людей, взрослых зрителей. И я просто помню такой эпизод. Он был у нас на спектакле, наверное, не единственный, когда маленький ребеночек сидел у мамы на коленочках и что-то задавал ей какие-то вопросы, а мама была так поглощена тем, что происходит на сцене, что всеми била его по макушке. Кушки говорил, тихо, ты подожди. И вот видите, это один из примеров того, насколько взрослые люди любят погружаться в детство, и насколько для них это блаженное состояние души, когда они вдруг вспоминают себя и сами, так сказать, находятся в этом. Что же касается неудачных работ, то их было, к великому сожалению, много. И, как правило, это всегда были роли, в которых я меньше всего обнаруживала точек соприкосновения с самой собой, со своей судьбой, своим с каким-то внутренним миром. Потому что путь к роли бывает различен у актеров. Есть актеры, которые идут от внешнего рисунка к внутреннему, есть актеры, которые внутри себя пытаются нащупать вот эту, так сказать, синхронность. Есть разные пути. Естественно, что вычитывая автора, пытаясь заразиться его эмоцией, его главной, так сказать, мыслью, которая руководила им при написании этого персонажа, этой пьесы, исходя из этого, я пыталась найти эту точку соприкосновения в себе, а потом эту точку пыталась развивать, максимально, так сказать, доводя ее до параметров роли, до размеров, необходимого моему персонажу. И вот роли, в которых меньше всего я обнаруживала себя, они, как правило, были моими неудачами. Если говорить о том конкретно, что это были за роли, то, ну, конечно, пройтись по всей жизни, это я слишком надолго займу ваше внимание, но одно из последних досадных впечатлений – это была Даша в «Хождении по мукам» у нас в театре. Причины самые разные. Просто Даши во мне нет. Я ее в себе не обнаружила. Естественно, из ничего ничего и не произрастет. И одно из последних впечатлений моих неудач была роль Раневской в «Вишневом саде». Но тут причина другая. Когда я мечтала об этой роли, то мне казалось, что я знаю про нее все. Впервые в жизни для меня так сложился репетиционный процесс. Настолько произошло расхождение между тем, что хотел этим спектаклем сказать режиссер, и тем, что я себе нафантазировала еще до того, как соприкоснулась с этой ролью, настолько это было несоприкосновимо, что вот в этом диссонансе, так сказать, и произошла потеря. И впервые в жизни я до того, как начала репетировать, понимала про роль больше, чем понимала про нее тогда, когда наступило время премьеры и впоследствии играя эту роль. Так. Очень смешно. Записка о том, о чем я уже рассказывала в основном, но приписка прелестная. «Хорошо ли вы учились?» Злободневная тема. Я хотела вам об этом сказать. Я училась средне, неровно. И именно из-за этого своего сумасшедшего, так сказать, пристрастия к театру. Потому что кружок и кружки, вернее, в которых я занималась, они отнимали массу времени. И, естественно, что на учебу не всегда хватало времени. Потому что, поскольку коллектив наш был довольно серьезно построен, заварен, если так можно сказать, мы сами клеили декорации, сами себе делали костюмы. Иногда, только когда это было совершенно нереально сделать своими руками, брали на прокат. Был такой театральный постановочный комбинат прокатный, где мы брали эти костюмы. А в основном старались все это сделать собственными руками. И все время было поглощено этим. Но надо сказать, что вот опять же эта моя страсть меня несказанно выручала, потому что среди педагогов были большие любители театра. И когда, например, я в основном по гуманитарным предметам я училась хорошо, а по техническим неважно. У меня были очень плохие отношения с химией, физикой и с математикой. И когда по физике я вставала, Лизетта Карповна была у нас такая замечательная педагог, очень симпатичная, трогательная женщина, которая не пропускала ни одного нашего кружковского выступления, она мне говорила: ну вставай, Фрейндлих, расскажи мне вот то-то, то-то, то-то. Я вставала, воздевала глаза к небу, естественно, мне нечего было сказать. Она сказала: ну садись, вчера ты играла очень хорошо сумасшедшую барыню, тебе, конечно, было некогда, четверка. Я не сказала ни одного слова, получила четверку. Это было, может быть, с точки зрения педагогики и несправедливо. Но должна вам сказать, что совесть моя, естественно, на это определенным образом реагировала. И это заставляло меня бежать на переменки с моим товарищем по классу и говорить: скажи мне, вот что я должна была говорить? Когда она меня спросила то-то, то-то, то-то. Мне докладывали, что я должна была отвечать. Таким образом, так или иначе, эти знания попадали в мою скудную, в этом смысле, голову. Цель была достигнута, я что-то узнавала, потому что совесть меня замучивала в этом плане. Я ничего не сказала, а мне поставили четверку. Я возвращалась и задним числом выучивала то, за что получила четверку несправедливо, незаслуженно, вернее. Кому я дала индульгенцию таким ответом, я не знаю. Но я считаю, что если у человека есть действительно настоящая большая страсть, то педагоги должны быть снисходительны, они должны прощать какие-то грехи, мне кажется. Не знаю. Что вы больше всего любите, сниматься в кино или играть в театре? Ну, я уже вам говорила, что, конечно, я больше всего люблю играть в театре, хотя мне не безинтересно сниматься в кино. Почему я люблю театр больше, чем что бы то ни было, чем любое другое вид искусства, я вам уже рассказывала. Но почему меня привлекает все-таки кинематограф, и я охотно иду, когда меня приглашают, и когда есть такая возможность? Потому что мне думается, что театральному актеру всегда не безинтересно проверять свое, так сказать, ощущение правды, чувство правды, выверять близостью камеры. Все-таки театральный актер работает на зал. Зал – это всегда амплитуда какая-то определенная. А что касается кинематографа и телевидения, то близость камеры заставляет актера гораздо более тщательно и гораздо более, ну что ли, тоненько выверять себя на вот эту самую правду жизни, на правду существования. И это, в общем, надо сказать, в значительной мере тренирует театрального актера. Если он снимается в кино, это всегда для него потом на сценической площадке, это всегда оборачивается его, так сказать, дополнительным капиталом, в смысле каких-то возможностей. А что касается пения, тут вторая часть вопроса, почему я запела, только потому что песня была задумана в кино. Я вообще старалась, ну, в прежние годы, когда еще у меня был приличный голос, я иногда рисковала спеть песню, когда меня какой-нибудь композитор, допустим, просил спеть его песенку на радио там, или на телевидении, я шла на этот риск. Но потом я перестала позволять себе такие рискованные вещи, потому что, во-первых, театральный актер, конечно, относится к своим связкам, к своему голосу, ну, что ли, менее бережливо, чем, допустим, вокалист. Потому что на сцене амортизируются они гораздо быстрее. Во-первых, потому что каждая роль требует определенной речевой характеристики, и приходится голос свой подвергать некоторой, ну, что ли, если не ломке, то, во всяком случае, какому-то насилию. А во-вторых, потому что даже вокалисты так считают. Я вот интересовалась этим вопросом, и очень многие считают, что напряжение связок в момент большого эмоционального накала – это самый амортизирующий связки момент. Поэтому театральный актер очень, так сказать, ну, не щадит, что ли, связок, потому что не должен, вернее, щадить хотя бы, потому что он не должен щадить свои эмоции. И вот в этом сочетании эмоционального напряжения и напряжения связок тут как раз и возникает наибольшая опасность для связок. Поэтому, естественно, что с пением у меня из года в год все хуже и хуже. А от лица персонажа я пою всегда с удовольствием, потому что, опять же, персонаж диктует мне характер пения. Мне всегда это интересно. И в кино также от имени персонажа я пою всегда с удовольствием. А так не рискую. Я буду пропускать те вопросы, которые невольно повторяются. Какой ваш любимый вид спорта? За какую футбольную команду вы болеете? Это прелестно, это очень многих всегда волнует, но, к сожалению, я не могу ответить вам, потому что спортом я не занималась никогда. Занималась балетом в юные годы, а спортом не занималась, поэтому могу сказать только как зритель и соучастник. Мой любимый вид спорта – теннис. Это я очень люблю, но только как наблюдатель. А что касается, за какую футбольную команду вы болеете, тут я ничем не могу вас побаловать, потому что я ни за какую не болею. Ну, как ленинградка, естественно, я немножко болела за «Зенит». Мне всегда хотелось, чтобы Ленинград был в порядке и на высоте. Но не как знаток, а как просто патриот своего города.
В общем, я вам так скажу, что я знаю 4 брачных союза в истории отечественного театра, значение которых неоспоримо. Более того, когда кто-то терял кого-то, жена мужа или муж жену, то это творчески приводило почти к гибели. Ну, первое, это, конечно, Всеволод Мерхольд и Зинаида Райх. После того, как арестовали Мерхольда, Зинаида Николаевна прожила очень недолго, ее убили, как выяснилось, просто зарезали кагэбисты. Это была, говорят, очень средняя артистка, но невероятно красивая. Но Мерхольд настолько ее бесконечно любил, что он ставил спектакли «Все ради нее». Из-за нее он потерял великую артистку Бабанову Марию Ивановну, которая молилась на своего учителя Мерхольда. Из-за нее он потерял очень-очень много. Сейчас об этом не принято говорить. Но последние годы творчество 65-летнего мастера после великого спектакля «Дама с камелиями» по пьесе Дюма, которую поставили Зинаиды Николаевны, уже не было у него тех вершин, до которых он поднимался всю свою великую творческую жизнь. Второй подобнейший же дуэт был Алиса Георгиевна Коунан и Александр Яковлевич Таиров. Они вместе создали камерный театр, уйдя из свободного театра. Она была первой артисткой камерного театра. Она играла каждый год одну-две премьеры, считалась великой трагической артисткой. Я вынужден сделать паузу внутреннюю. Я очень много видел Алису Георгиевну Коуна. Я подозреваю, что великий в основном был прав, что лучшей актрисой она была, когда служила в МХАТе, когда играла у Станиславского в живом трупе, играла Метиль. Она была, по-моему, второй Метиль или первой в знаменитой «Синей птице». И как артистка она была все-таки артистка МХАТа, а не эстетского искусства Таирова. Наконец, третий такой же дуэт, который уж я знаю наизусть, потому что его участником был мой любимый дядя Александр Минакер, это Марья Владимировна Миронова и Александр Минакер. Сравнивать их дарова не бессмысленны, потому что Марья Владимировна была действительно уникальной артисткой, просто совершенно уникальной. Александр Семенович был прелестным, эстрадным шансонье, одним из первых куплетистов, блистательно владел роялем, и все это он положил на лоно, если можно так выразиться, простите меня за безграмотность, хотя вообще-то я говорю довольно грамотно, на лоно любви Марьи Владимировны, которому посвятил все. Он был ее худруком, он был ее режиссером, хотя рядом работали же замечательные режиссеры. Работал Тункель, работал Канцель, работал Шатрин, работал Львов Анохин, писали Володин, писал Михаил Михайлович Зощенко специально. Специально писал Владимир Поляков и Борис Ласкин. И всех их приглашал Александр Семенович Минакер, только чтобы подать замечательную Марью Владимировну в их театр двух актеров. Все это ему удавалось. Даже покрой платья она сверяла со вкусом Минакера. И, наконец, четвертый дуэт я считаю обязанным рассказать о нем подробно, потому что Алиса Брунна по застенчивости и по деликатности об этом ничего не говорила в этой прекрасной встрече, которую сейчас слушаете. Это ее дуэт с Игорем Владимировым. Я как-то, ну, как вам сказать, оказался невольным соучастником создания этого дуэта. Я должен был ставить пьесу Ласкина «Время любить» для Алисы. И в это время меня отпустили из театра, в котором я работал, театр Ленинского комсомола, нынешний Балтийский дом. Я отказался и предложил Владимиру. Владимир поставил «Время любить» с музыкой своего друга Табачникова. И весь город запел. Что-то очень непонятное носится в эфире. Что-то очень непонятное происходит в мире. То ли дождик, то ли снег и так далее. Забыть эту песню нельзя, потому что ее пел весь город. И Алиса, уже после «Раскрытого окна», повторив «Время любить», стала, ну, еще не совсем Алисой Фрейндлих, но почти Алисой. И в это время Игорь Петрович поставил еще второй спектакль, не очень удачной случайной встречи с Алисой, и в это время получил театр. И первое, что он сделал, он пригласил Алису Брунну в этот театр. И началось взаимное строительство. Взаимное строительство этого театра, который был десятилетия вместе с БДТ ведущим театром. Не только Питера, но и страны. Игорь поставил для нее сначала просто советскую пьесу с хорошей музыкой Портнова, пьесу Принцева, по-моему, первой встречной или последней встречной, не помню. Потом поставил «Пигмалиона». Это не была вершина Алисы. А вот потом... Он поставил «Арбузовскую Таню». Я помню, мы смотрели спектакль с Олегом Ефремовым. У нас был один носовой платок на двоих, и мы передавали его друг другу, заливаясь слезами. Причем она играла Таню после Бабановой. Я страшно волновался. Я вам повторяю, я очень ее люблю, мы очень дружны. Но не говорил я об этом. Но она сыграла небывало. И сразу же после этого шла «Варшавская мелодия». Тут я поступил бестактно. Я видел в Москве Юлю Борисову, которая прекрасно играла Гелену в этой чудесной пьесе на двоих. Я ей позвонил и сказал: ты знаешь, не надо тебе после Борисова играть. Ну, уже пьеса была запущена, я пришел на премьеру. Какая там Борисова? Какой был рисунок роли? Как она нашла польский акцент? Как она пела? Как Игорь ей построил всю эту роль? У нее было много партнеров. Был и Семенов, был и покойный Солоницын, был и Соловей, был кто-то еще. Это не имело значения. Она играла эту роль небывало. Я потом спросил Зорина, Леон Генриховича, автора пьесы, кто была лучше, Гели, она варшавская мелодия шла по всему миру. Он сказал, я сначала считал, что Мария Теречек, это такая знаменитая венгерская артистка, но, в общем, наверное, ты прав. Лучше Алисы это сыграть нельзя. И как Игорь Петрович вел Алису. Как после этого он дал ей в «Преступление и наказание», с моей точки зрения, вообще лучший спектакль театра Лена Советова Владимировского периода. «Преступление и наказание» дала играть не Соню, которая уже просто была отпущена Богом, а она играла старуху Катерину Ивановну, мать Сони. Я боялся пойти на второй спектакль, потому что считал, что у меня разорвется сердце. И после этого она сыграла «Двери хлопают» тонкую, остро-комедийную роль. Вот на это я уже ходил без конца. И укорочение строптивой. Вот что значит любовь. То есть вместе с дочкой Варвары, Варя, это то, что называется в литературе плод этой любви, но плодов-то еще очень много. Плоды – это роли, созданные ею с Игорем. Я уж даже не упомянул об ее любимой роли «Люди и страсти». Спектакль, который Игорь очень любил, он сделан по немецким классикам. Она играла и Елизавету в трагедии Шиллера, и самого Уриэля Акосту. Был замечательный композитор Гладков, который писал для них музыку каждому спектаклю. Вероятность к истории никогда не повторяется дважды. Нельзя входить дважды в одну и ту же воду. Когда мы это наконец поймем? И когда Игорь уже болел, когда Игорь был уже не в форме, Алиса ушла из театра. Она ушла по приглашению Товстоногова в Большой драматический театр. Она была уже знаменитой Алисой Фрейндлих, той самой, которой она остается и по сей день. А держать так долго рейтинг великой артистки может только человек такого масштаба, такого таланта, такой легендарной преданности театру. Сейчас она очень много снимается в кино, но она артистка театра. Я хочу закончить передачу Алисы Фрейндлих многоточием. Но мы заканчиваем, видите, моими словами о ней. Но я думаю, что мои слова тоже звучат как песня. Настолько я люблю этого замечательного мастера.
Вы слушали передачу из цикла «Дом актера». Программу подготовили народный артист России Александр Белинский и Ирина Ванина.
Прозвучала запись из фондов «Радио России Санкт-Петербург» 2003 года.